Я вас категорически приветствую. Ростислав Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что в настоящий момент происходит на юго-востоке Украины?
Насколько я понимаю, на юго-востоке Украины в настоящий момент происходит то же самое, что происходило раньше. То есть на востоке, в Донецкой и Луганской областях, происходит война в текущем режиме. А на юге происходит такой мелкий полицейский террор.
А в чем выражается полицейский террор?
Ну, хотя бы в достаточно большом, измеряем в тысячах, количествах заключенных по политическим мотивам.
А они это прямо так и обозначают, что они по политическим мотивам?
А вообще-то испокон веков заключенные, сидящие по политическим мотивам, они никогда не обозначались заключенными, сидящими по политическим мотивам.
А
это, по-моему, только в Советском Союзе существовали политические статьи, по которым сажали политических заключенных. Но даже в нацистской Германии это были вообще-то уголовные преступники.
И что у них там теперь? Это сепаратизм определяется как уголовное преступление, да?
Ну да, сепаратизм, поддержка сепаратистов.
А под это подпадают вообще все или как?
Ну как, если уже 2 года назад совершенно официально, причем даже ни для кого не секрет, развешивались там баннеры, где от имени СБУ объяснялось, как выявлять бытовых сепаратистов. Угу. То есть тех, кто там ждет прихода русского мира, как было написано, да, там любит Путина там, или еще что-то. Ну, если это является уголовным преступлением с точки зрения даже не украинского законодательства, украинских властей, потому что в законодательстве не предусмотрено такое уголовное преступление. Да? То есть, если это определяется как сепаратизм, то тогда что, собственно, не сепаратизм?
Ну, то есть, это любое выражение неких симпатий, так сказать.
Ну да, когда-то, причем совершенно правильно, с моей точки зрения, один мой коллега написал, действующей украинской власти, что, в принципе, когда мы вернемся, мы вас будем судить по вашим законам. Потому что действительно, если можно определить как сепаратизм там, любовь к Путину, да, то можно определить как сепаратизм любовь к Обаме там, или к Меркель. Если можно ожидание русского мира считать сепаратизмом, то можно и стремление в Европу называть сепаратизмом и так далее. То есть, пожалуйста, тогда все зависит уже от того, кто находится у власти. И кто определяет, что является сепаратизмом, а что сепаратизмом не является. То есть стремление куда и ожидание чего является сепаратизмом, а стремление куда и ожидание чего – это патриотизм.
Ситуация непростая. А как вот нам отсюда ничего не видно? То есть вот нормальный российский простолюдин, он смотрит телевизор и информацию черпает только из него. Мы вообще плохо понимаем, что там происходит. Ну, если не лицемерить, не изображать из себя экспертов. Мы плохо понимаем, что там происходит. Они каким-то образом ведут идеологическую обработку населения. Потому что вот с моей точки зрения, все мои знакомые, которые обитают там, они просто рехнулись вот в одночасье. Раз, и я не могу ни с кем общаться. Потому что, видимо, потому что я яростный поклонник Путина.
Я думаю, что вам просто не повезло со знакомыми. Потому что подавляющее большинство моих знакомых, которые остались там, не рехнулись. И даже наоборот, мне приходится говорить, что, ребята, вы оттуда или уезжаете, или помалкивайте, потому что если вы себя будете так вести, вы можете оказаться в числе бытовых сепаратистов, причем не обязательно в тюрьме, потому что некоторые-то и в могиле оказались уже, да? Угу. Вот. Так что, с моей точки зрения, народ всегда бывает разный, да? И по большей части те, кто не рехнулись в 2004-м, те не рехнулись и сейчас. А вот те, кто рехнулись в 2004-м, в 2005-м уже говорили, мы не стояли на Майдане, или мы стояли, но не за Ющенко. И никогда больше не выйдем. Вот те вышли в 2013-м, поддерживали природу в 2014-м и сейчас находятся в числе рехнувшихся. Но с моей точки зрения, проблема не так в народе, как проблема в политической элите. И действительно, не только средний гражданин Российской Федерации, но и ее руководящие граждане. И не только Российской Федерации, и руководящие граждане США, там, Германии или Франции, они вообще с большим трудом и только в последние, наверное, полгода или год начали верить, что руководящие граждане Украины это люди не совсем адекватные. То есть они их воспринимали как политиков, пусть молодого государства, пусть некоторыми прибамбасами, но все-таки государства. И как людей, которые отстаивают какие-то, может быть, им лично чуждые, но какие-то государственные интересы. А вот в последнее время до них наконец-то дошло то, что там доходило до какого-то количества людей, не могу сказать, что до большого, но доходило на Украине, что это вообще не государство и не люди, если иметь в виду руководство, которые пытаются создать какую-то государственную структуру. Это люди, которым на голову упало огромное имущество в виде Украинской ССР, которую достаточно случайно оформили как независимое государство. И они просто решали, как это имущество лучше всего и проще всего между собой разделебанить, а еще лучше продать кому-то, потому что они все равно не понимали, что с ним можно сделать. Вот. И их неадекватность в основном заключается в том, что они почему-то были уверены, что, во-первых, европейцы у них это купят дороже, там, или американцы, чем Россия. А во-вторых, что после этого их примут в Европе как равных.
Это интересная вообще точка зрения.
Собственно, поэтому мы сегодня, кстати, вот ехали с коллегой из Кронштадта, да, и я ему говорил, что, понимаете, если бы эти люди были бы адекватными, да, то они бы действительно, у них была возможность создать государство, куда бы сейчас еще бы россияне ездили на заработки. Потому что в первые 10 лет своего существования Украина находилась в идеальном, исключительном, привилегированном положении. Там была сосредоточена большая часть союзной промышленности, тяжелой, военной и так далее. Значит, там была сосредоточена самая крупная и самая современная по тем временам военная группировка. На момент распада украинская армия была больше российской. При том, что границы населения государства были значительно меньше. Вот. Она находилась на пересечении транзитных путей. Кучма до 2012 года заключил договор о поставках газа по $50. Это при том, что уже с 2003-2004 Европа начала получать по 150, по 200, потом по 300, потом по 400. Но это значит, что украинская промышленность просто имела изначальное преимущество, потому что в химпроме, допустим, энергоносители составляют примерно 60% от себестоимости. В той же самой металлургии, это основная экспортная статья Украины, значит, около 40% себестоимости, от 30 до 40 составляли энергоносители. Uh-huh. То есть страна изначально, страна и ее промышленность получали вот только на этом прекрасные, позиции для рывка. Значит, они только на стоимости энергоносителей оказывались там в 8-10 раз рентабельнее, чем их европейские конкуренты. За счет сосредоточения огромного количества предприятий ВПК Украина была не просто интересным, а практически единственным возможным партнером для российской промышленности в тот момент, когда начала возрождаться армия, когда начала возрождаться военная промышленность. То есть сейчас в России построено огромное количество предприятий, которые дублируют те, которые были на Украине. При том, что Россия их строить не собиралась, это было ей невыгодно, она собиралась работать с украинскими предприятиями. Более того, часть украинских предприятий перевезли свои инженерные кадры, свою документацию в России. И сейчас на российской территории новые предприятия, созданные в России, работают, создают ту же самую продукцию, которую они раньше создавали на Украине, теперь это уже российская продукция.
Гениально.
За счет подписания соглашения об ассоциации Украина отказалась от российского рынка на сумму от 10 до 15 миллиардов долларов ежегодно. Причем она постоянно растет. То есть с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом цена этого самого подписания становится все выше и выше, почему она не получила других рынков. И таких вещей можно просто считать, считать, считать и считать и считать. Я уже не говорю о том, что эти ребята, едва придя к власти, они, по сути дела, сразу же начали педалировать раздел Украины. Ведь на самом деле Украина в 92-93 году действительно была единым государством с народом, который исходил из того, откололась часть Советского Союза. Да? Там есть Россия, у нас здесь будет своя Россия, будет называться Украина, ради бога. будем все жить, раз уж так случилось, в государстве чуть поменьше. Угу. За неполных 10 лет, к 2004 году, значит, фактически страна уже была поставлена на грань гражданской войны. А к 2014-му эта война началась. По сути дела, люди, значит, вначале разбросали собственное имущество. Значит, после этого сели на пороховую бочку и подожгли шнур. И сейчас сидят и ждут, когда он догорит, и говорят, у нас все равно все будет хорошо, потому что когда бочка взорвется, мы прилетим прямо в Европу.
А в чем смысл? Вот у нас считается, большинство так называемых СМИ наших постоянно вещают, что Украина находится под внешним управлением. Но живучи в России, которая совсем недавно была точно такой же, да и не будем кривляться, примерно такой же и осталось, невозможно представить никакое внешнее управление. Есть масса богатых людей, держащих там области, города по-разному. У них огромное количество денег, они слушать не будут никого, как мне кажется. Они слушать не будут никого. Там есть какое-то внешнее управление?
Нет, дело в том, что как раз богатые люди на Украине не были бы согласны на внешнее управление, даже были бы довольны им. Ну, если бы, конечно, это внешнее управление осуществлялось бы так, как они бы хотели. Угу. Но они же себе как представляют внешнее управление? Там придут американцы или немцы, ну, на худой конец какие-нибудь французы. Значит, начнут управлять так, чтобы они и дальше могли воровать как не в себя. Значит, при этом захватят им там Россию, ну, кому до Воронежа, кому до Камчатки, значит, у кого какие там аппетиты. Или просто ее разрушат, чтобы не мешало. Значит, ну, короче говоря, и все будет хорошо. То есть они ничего не будут делать, а кто-то будет вот руководить так, как им надо. Кто-то им построит государство. Они же даже говорили, вот, скажите, зачем вам в Европу? Вот, вам же там кредитов давать не собираются, инвестиций не будет, промышленность свою вы разрушаете. Они говорят, да нет, они нас зато работать научат. Они у нас коррупцию искоренят. У них же очень хорошие европейские законы. Говорят, подождите, ребята, а кто вам мешает принять хорошие европейские законы у себя, если вы такие борцы с коррупцией, ну просто не воровать, и просто следовать этим законам. Говорят, нет, ну мы же так не умеем. Вот они придут, и тогда нас научат. Потому что мы же хотим в Европу. И вот они от нас, они нам выставят такие условия по приему в Европу, чтобы мы перестали воровать. Ну, извините, но с моей точки зрения это нонсенс, потому что ты либо воруешь, либо не воруешь. Да? Вот, уголовникам сколько ни говорят, будешь воровать, в тюрьму посадят. Да, они же все равно воруют, они просто по-другому не могут. Но эти точно так же. Но они почему-то считали, что вот их примут в Европу, там, ну, не знаю, в Палату лордов, наверное, не допустят, ну, примерно куда-то там в Европарламент пустят. Да? Значит, там будут они работать не просто министрами какой-то Украины, а еврокомиссарами. Ну и все у них будет хорошо, а жить у себя они будут так же, как жили. Ну и причем они же смотрят, говорят, ну смотрите, у прибалтов уже получилось. Ну и что, что половины населения уже нет, а промышленности нет вообще. Но они же в Европе. Вот смотрите, вот еврокомиссар от Литвы, вот еврокомиссар от Польши. Они же сейчас члены ЕС и НАТО. Видите, как им хорошо.
Ну, то есть, это принесет пользу, как я понимаю, какой-то крайне микроскопической группке граждан, которых могут действительно назначить еврокомиссарами и всем остальным.
Ну, а смотрите, а кого вообще-то беспокоит население? Смотрите, ну, была там какая-то, значит, посткоммунистическая элита. Да? Угу. Значит, она сложно складывалась, там какое-то количество это бывшие руководящие коммунисты, хотя и относительно небольшое, какое-то количество мелкие уголовники, которые начинали воровать с ларьков, а закончили целым государством. Значит, они где-то на уровне интуитивном, да, они понимали, что это не их. Mm-hmm. Что завтра к ним могут прийти и сказать, ребят, надо положить на место туда, где взяли. И они, опять-таки, понимали, ну как, у них всегда им говорили, что надо делать из Москвы, там сидело руководство, да. И они понимали, что придут из Москвы и скажут, ребята, положите на место, отдайте наворованное. Поэтому для них однозначно вот все эти интеграционные процессы, которые вроде бы Украине приносили пользу, угу. они их просто пугали. Они боялись, что у них потребуют отдать. Более того, даже когда им говорили, ребята, нас вот здесь в России так интересует интеграция сама по себе, она столько приносит всем и вам тоже, что мы у вас даже не будем просить, чтобы вы что-то отдали. Вот то, что вы взяли, об этом забыли, а будем, кстати, работать с чистого листа. Они в это не верили. Потому что они говорили так, ну, понимаете, если бы я был на месте Путина,
никогда,
а ты на моем месте, да, то я бы пришел бы, все бы у тебя забрал, и еще бы потребовал, чтобы ты доплатил. Поэтому он поступит точно так же. А когда им говорили, ребята, да, здесь же есть государственные интересы, поймите. Или, слушайте, что такое государственные интересы? Это вообще миф. Нету таких государственных интересов, вообще нету государства. Есть интересы частные, есть интересы моего кармана, его кармана, его кармана. Все. Значит, поэтому, вот, исходя из такого представления о жизни, они и жили, и действовали. И они считали, что поскольку Россия может потребовать у них отдать награбленное, значит, то единственная защита от этого – это вступить в ЕС и в НАТО. Значит, потому что там враги России. Значит, они, воюя с Россией, будут поддерживать их лично. По принципу, они же как говорили, ну, смотрите, Самоса же сукин сын, но наш сукин сын. Ну, и мы такими будем.
Угу. В целом, страшно, в общем-то. А для чего им в рамках, так сказать, происходящего, для чего, в чем смысл проводимой там национальной политики, когда Бандеры, Шухевичи объявляются национальными героями, получается, что большая часть населения подобные вещи разделить не может. Вот у нас старательно 25 лет промывали населению мозг о том, насколько были отвратительны ваши предки. Они же все как один за Сталина воевали, а значит, были сталинские упыри. А вдруг, в кавычках, прошел у нас марш «Бессмертный полк», на который вышло не то 12, не то 14 миллионов человек. Людей, которые помнят своих предков, помнят, что они сделали, несмотря на 25 лет промывания мозгов. Это по-прежнему, ну, с моей точки зрения, единственное, что нас объединяет как нацию вот, в настоящий момент.
Там нет, же... две вещи. Язык и история.
Да. Там же то же самое. Зачем они это делают? В чем смысл?
Ну, для того, чтобы понять, что происходит на Украине, давайте представим себе, что в 1992 году отделилась не только Украина, но и Тверь.
Угу.
Да? Вот я гарантирую, что там бы сейчас бы писали о том, каким славным государством было Великое княжество Тверское, которое уничтожило угро-финская орда из Москвы. Какие прекрасные были князья тверские.
Русские, в отличие
да.
от угро-финов.
Да. Там Михаил, Александр, как их династия Калиты предавала и продавала в Орде. Как подавили, значит, тверскую государственность. Как испокон веков Тверь воевала с Москвой и так далее, и так далее, и так далее. Почему бы это происходило? Потому что понятно, что и Тверь, и Москва, и Рязань, и Киев – это русские государства. Да? И если вы сегодня создаете Украину, в которой 86% населения, по данным института Гэллопа, посчитала своим родным языком русский еще в 2007 году.
Угу.
Да? Если вы создаете такое государство, вы создаете второе русское государство. А если вы создаете второе русское государство, то логично, что у вас население спросит, скажите, пожалуйста, а зачем нам содержать два государственных аппарата, две армии, там, два, если можно один, правда? Ну, это же дешевле.
Здраво, да.
Один, чем два, да? Тем более, вот сейчас в России 140 миллионов содержит такой же госаппарат, а нас 40 миллионов, там, или на тот момент было 50, да? И мы должны содержать еще один госаппарат. А зачем? Он же уже один есть, да? Уже есть МИД на Смоленской площади, зачем нам еще один на Михайловской? Зачем нам создавать еще пару посольств там, по всем городам и весям всего мира, если уже есть бывшие советские, которые сейчас стали российскими и так далее? Для того, чтобы объяснить, зачем, вот им и надо объяснить, что мы, тверичи, всегда были против. Мы были всегда другой страной. Мы, украинцы, всегда были другой нацией. Появились раньше динозавров. Потом пришли динозавры вместе с москалями. Значит, уничтожили нашу великую государственность, которая принесла человечеству огонь, земледелие и колесо. Значит, но мы все равно не смирились. Вот до сих пор боролись, сейчас победили. И, наконец-то, сейчас построим свое государство, которое и дальше понесет человечеству свет знаний. Значит, вот идея государственного строительства. Иначе просто страна незачем. А, повторяю, политическая линия, которая почувствовала чисто материальный интерес от этого, надо объяснить, а зачем, собственно, это государство? Ну, действительно, зачем? Чтобы там Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, сейчас Порошенко и еще там несколько десятков или сотен приближенных или немножко отдаленных грабили его как не в себя? Ну, так это можно и без них делать, честно говоря. И без этого самого, и без отдельной государственности при большом желании. если появляется логика того, что вообще на самом деле государство-то у нас было давным-давно, даже раньше, чем у них, и вот сейчас мы его просто восстанавливаем, тогда да, тогда понятно, зачем люди живут, к чему они стремятся. То есть тогда население понимает, за что оно страдает. Вот сейчас оно страдает, потому что на него напали. На него же напал не Захарченко, не Плотницкий. Понятно, что на них напал Путин, да? И сейчас они от него защищают Европу, ну почти как от Батыя.
Да, да.
Жизнь обретает смысл.
Выглядит совершенно дико относительно нападения.
Ну, ради бога.
Вот мы напали на Сирию, да? Ну, это совершенно очевидно, что мы на нее напали, да? Вот там бомбят без передыху. Советский Союз заготовил столько оружия, что хватит, по-моему, на всю окружающую действительность. Вот бомбят без передыху, 24 часа в сутки летают. Если напали, почему ничего не бомбят?
Ну вот вспомни Советский Союз, да? Сам Советский Союз начал появляться в 1917 году, да? Значит, свергли династию Романовых, да, уничтожили императорскую Россию для того, чтобы всем было хорошо. Угу. Ну, после этого 8 лет всем было так хреново, как не было даже в Первую мировую войну. Значит, и потери Российской империи, там, или потом уже Российской республики, да, без сопредельных государств, без Финляндии, без Польши, которые образовались из осколков империи, они, в общем-то, ну, в границах Советского Союза, и они исчисляются от 6 до 12 миллионов. То есть даже посчитать не смогли точно. В то время как в мировую войну страна потеряла 2, в первую. Да? Вот. Значит, тогда не было телевидения. Тогда даже еще не было радио. Как сказать, средство убеждения людей. Да? Были всего лишь газеты. Ну, партии, которые тогда существовали по сравнению с современными, это вообще ничто. Там те же самые большевики находились частично в ссылке, частично в Женеве. Да? Ну, какие-то там октябристы, кадеты были в Госдуме, но кто тогда особенно знал, о чем говорят депутаты в Думе? Только люди, которые, ну, уже очень серьезно интересовались политикой. Тем не менее, и переворот произошел, и население убедили, что это ко благу. И население считало, что вот теперь заживем. Но вот точно так же, в общем-то, и на Украине. Вот теперь заживем. Вот сейчас еще немножко осталось поднатужиться. Будем в Европе и заживем. Ведь на протяжении 20 лет народу, он же воспринимает самые простые конструкции, да? Мы всегда говорили, вы видели, как живут немцы? Но народ-то не видел, но говорил, видели. Угу. Вот и вы так будете жить. Надо только вступить в Европу, будете жить, как немцы.
Ну, звучит-то, даже с точки зрения обывателя, звучит, мягко говоря, странно. Вот постоянные крики про какой-то безвизовый режим. Он вам зачем? Для того, чтобы свалить отсюда как можно быстрее. Вот, ну, вопрос-то. Безвизовый режим это подразумевает, ну, поехать в, я не знаю, на экскурсию, посмотреть там Париж, Лондон. Вот у нас, например, я боюсь наврать, не так цифры смотрел давно, у нас паспортами, загранпаспортами обзавелось там 4,5-5% населения. Из них, как нетрудно догадаться, из этих 5%, 4,5% ездят на Украину, в Казахстан, Прибалтику, где остались родные, близкие и всякое такое. Если отдыхать, то исключительно в Египет и Турцию. А вот эти вот посещения Парижей, они настолько не для всех, и при этом там работать нельзя. Это же просто гостевая виза. Зачем она? Это вот для чего?
Для того же, для чего и вступить в Европу. Ну, во-первых, это сейчас заговорили о безвизовом режиме. Но когда речь шла о подписании соглашения об ассоциации, то умышленно в средствах массовой информации, политиками, экспертами это подавалось как мы вступаем в Европейский Союз. Не мы подписываем соглашение об ассоциации, которое нам ничего, по большому счету, не дает хорошего, кроме плохого. А мы вступаем в Европейский Союз. А в Европейский Союз мы вступаем для чего? Для того, чтобы жить как немцы. Причем, ну, я неоднократно спрашивал за много лет, значит, вот этой евроистерии, и говорил, ребята, а вы вообще не думаете, что надо вначале жить как немцы, а потом вступать в Европейский Союз? Потому что, ну, не немцы же вас будут содержать, да, за счет своих денег. Но здесь, правда, немножко подгадила политика ЕС, потому что, ну, почему? А румыны же вступили. И болгары вступили. То, что румыны и болгары нищие и не живут, как немцы, значит, и будут жить все хуже и хуже. Это никого не волновало. Но они же вступили в ЕС, да? Они же стали европейцами. Ну и мы станем. А дальше работала тоже простая логика. Вот я сейчас там живу где-то в глухом селе в Галиции, да? Угу. Езжу заработки, на заработки там то в Россию куда-нибудь, в Тюмень, то в Польшу, значит, то нефть качать, то, то ягоды собирать. Ну, а повезет, может, и в Италию съезжу на яблоки. Значит, все это хорошо, но у меня возникают проблемы на европейском направлении. В Россию-то я могу приехать по своему паспорту, а туда мне надо каждый раз визу получать, деньги за это платить, а могут не дать. А тут безвизовый режим. Это же значит, что я буду ездить вплоть до Португалии, как в России. Угу. Приехал, поработал, уехал назад. Красота?
Ну да, не поспоришь.
Ну
не
вот. Поспоришь. Я говорю, и ведь народ же именно так и воспринимал. То есть они ведь не исходили из того, что по большому счету Европа могла бы сейчас не собачиться с этим безвизовым режимом, спокойно его по Украине предоставить, а потом просто на границе не пускать. Угу. Ну, то есть потребовать на границе, кстати, дополнительный пакет документов, говорить до свидания, до свидания, до свидания. Как она это, кстати, часто делает с представителями не только других государств, но и с представителями той же самой Украины, которые визу уже получили. Угу. Но получить визу – это не значит приехать. Тебя могут повернуть на границе и сказать «до свидания». Вот. Они ведь об этом не думали. Они думали о том, что ну, вот как я езжу в Тюмень, да, точно так же буду ездить там, в Португалию ухаживать за старичками там, или в Италию собирать яблоки там, или еще куда-то. И все у меня в этой жизни сложится, все у меня будет хорошо.
Ну, это же речь про то, что, значит, наши производства не работают, значит, работы в родной стране нет, а та работа, которая в родной стране есть, она приносит такое количество денег, что собирать яблоки в Италии гораздо выгоднее, чем горбатиться на каком-то
так поэтому нашем же, заводе. Поэтому же Украина и поделилась пополам не столько по этническому принципу, да, потому что, ну, классические украинцы живут только в трех областях Галиции. Она поделилась по промышленному принципу.
Это в смешном смысле они там живут? Или действительно?
Нет, ну действительно, изначально Украина, кстати, вот сама идея украинства, да, угу. Она появилась в Галиции. Угу. Она потом распространялась на, самое, на Большую Украину, когда те самые сечевые стрельцы Коновальцев вступили в Киев. Они с ужасом обнаружили, что это не украинский город, когда это было в 18-м году. То есть, они, это не Украина.
А до этого, вот. То есть они там не были и не
знали. Нет, до этого они жили вообще-то в Австрии. Ага. Вот. Ага. То они думали, что да, вот сейчас они кстати, пришли освобождать братьев украинцев, вдруг выяснилось, что это вообще не Украина. То есть со временем, да, когда, после того, как было создано СССР, там, те же самые, ну, точно так же, как в Рязани жили рязанцы, да, но на Украине жили украинцы. Но это, опять-таки, было скорее определение территориальное, чем определение этническое. Значит, и вот сейчас страна-то разделилась по принципу промышленных областей, где работали заводы, где была работа, и где люди могли зарабатывать, и областей аграрных, которые куда-то ездили на заработки. А самыми, так сказать, бандеровскими регионами оказались Галиция, где испокон веков значит, бандеровщина процветала, которая просто была в составе Австро-Венгрии до 1900, ну, Австро-Венгрии, потом Польши до 1939 года. То есть это действительно была другая страна с уже другим народом. И Киев, вполне понятно тоже, это столица, да, то есть туда стягивается, во-первых, огромное количество людей, выброшенных из своих регионов в поисках работы. Не все же отправляются за рубеж, многие отправляются в столицу государства, потому что в столице, неважно, это Париж, Москва, Киев или там, Лондон, но в столице всегда работы больше, чем где-то там в районном центре, да. Значит, плюс туда всегда стягиваются самые честолюбивые люди, которые собираются делать карьеру. Да? Значит, и все они заинтересованы в собственной государственности. Потому что так я живу в столице отдельного государства, где есть собственные министры, значит, где можно отправиться представлять его интересы в Организации Объединенных Наций. А так я живу, ну, неважно, в области, в федеральном округе, в чем угодно. Но уже, извините, надо мной еще такое количество ступенек, по которым надо подниматься, подниматься и подниматься, такое количество конкурентов. Тогда я такой же человек, как человек из Владивостока. А так я такой же, как из Парижа.
А вот на этом фоне с русским языком, как обстоит ситуация вообще? Ну, то, же... то есть, вот у нас есть пример, да? Ну, например, вот возьмем государство Израиль. Тысячи лет евреи жили рассеянные по всему миру. было принято эпохальное решение, давайте вернемся. И вот у нас там какая-то территория есть, что может объединить? Как совершенно верно сказали, язык. Язык общий взяли древний, да, восстановили там что-то, всех научили на нем говорить, и, по всей видимости, он израильтян неплохо объединяет. То есть тут, я так понимаю, идея та же самая, что надо запретить все остальное, насадить что-то свое. А как оно вообще проходит?
Ну, идея-то хорошая, только проблема в том, что на Украине нет не только своего иврита, но нет даже своего идиша. Потому что, ну вот, когда я учился в средней школе, да, классическим украинским языком был назначен полтавский диалект. И ну, на протяжении нескольких десятилетий это был украинский язык. Это после 92-го года постепенно классическим украинским языком стал становиться галицийский диалект. А с учетом того, что единого галицийского диалекта нет, есть львовский, тернопольский, ивано-франковский и еще большое количество, кстати, местных суржиков, то сейчас там 2-3-4 телеканала, которые стараются говорить на галицийском языке, говорят на 4 разных языках. Более того, все остальное население Украины преимущественно тоже, если оно не говорит по-русски, а как сельское население говорит, как оно считает по-украински, оно говорит на местных суржиках. Причем в 2 соседних деревнях они могут отличаться между собой удалениями, конкретными терминами, там, словами и так далее. В различных регионах они тем более отличаются. И вот львовянин, да, он скорее поймет поляка, который рядом с ним через границу живет, чем харьковчанина. Потому что в Харькове живут такие же люди, как в Белгороде, а во Львове живут совершенно другие люди. Это другой народ, причем даже в сельской местности совершенно не разные. Они на разных языках говорят, у них разные традиции, разные привычки и так далее. Поэтому проблема не заключается даже в том, то есть на Украине считают, что да, вот если вытеснить русский язык, то все будет хорошо. Но непонятно, чем его вытеснять, потому что украинских языков такое количество, наверное, как населенных пунктов на Украине. В каждом селе буквально говорят, ну, на каком-то немножко своем языке. Понятно, что они объединяются в большие региональные диалекты, но даже таких региональных диалектов можно насчитать под десяток штук. То есть язык-то как таковой, единый язык, не сформировался до сих пор. Его вот, искусственно сформировали при советской власти, но поскольку, сказать, новая Украина его отвергла, по сути дела, она начала опять язык переформатировать, то единого языка нету. И парадокс заключается в том, что человек, который где-то там в Сумской области в селе говорит почти по-русски, и человек, который где-то там на границе на западной говорит почти по-венгерски или почти по-польски, оба могут считать, что они говорят по-украински.
Я когда-то там родился, в городе Кировограде. И советская власть меня принудительно со 2 класса заставила украинский язык учить.
У меня с 1-го.
Вот, кровавый тоталитаризм не дремал, да. Ну, иностранные языки учили с 5-го, украинский мы учили со 2-го.
Но я учился в украинско-английской школе, и поэтому у меня с 1-го класса были украинский и английский, а русский был со 2-го.
Серьезно, подходили. Ну и, в общем-то, я не могу похвастать, что я там, так сказать, глубоко знаю украинский язык, каким бы он там ни был. Но я все прекрасно всегда понимал вообще, и даже говорить мог. За своего не прокатывал, но тем не менее. И тут вдруг, в 90-х годах, поехал в Крым, а там, соответственно, украинское телевидение. Я включил, и вообще ничего в новостях понять не могу. Вот. Ну, в общем, мысль понятно, улавливаешь, что там американские вояки куда-то там ринулись, что-то сделали. Но все остальное, я и слов-то таких никогда не слышал. Что, зачем это? Неужели, ну вот, не знаю, если я русский, живу там, да, если я там даже всецело поддерживаю там эту проводимую политику, это же невероятно. Взять и переучить всех говорить по-другому. Зачем им это надо? В семье говорят не так. На улице говорят не так, на работе говорят не так, а ты вдруг вот это вот навязываешь.
Ну, они вполне резонно считают, что если на протяжении нескольких десятилетий они будут в школе, в вузе и везде требовать говорить на определенном языке, то через некоторое время, во-первых, язык сформируется, во-вторых, все будут на нем говорить. В этом отношении они правы. Если в течение нескольких десятилетий навязывать одно и то же, то в конце концов люди, которые говорят по-русски, вымрут, а уже их дети, внуки и правнуки начнут говорить на другом языке. проблема не в этом. Это вообще-то, ну, как по мне, трагикомедия, но я помню, как я там 5-10 лет назад разговаривал со своими коллегами, которые поддерживали еще тот первый Майдан. И говорил, ребята, я что-то не понимаю, но вы вот вообще-то там люди с какими угодно, там, с русскими, польскими, еврейскими корнями, но вообще украинского у вас 0,0. Там неважно, территориально, этнически, ну, некоторые разве что родились в Киеве, а некоторые вообще приехали сюда. Кто-то в детстве, а кто-то уже в зрелом возрасте. И чего вы, собственно, так это поддерживаете, да? Нет, живем здесь. Я говорю, хорошо, живете здесь, понятно. По территориальным причинам вы поддерживаете государственность. Но ведь к власти-то идут националисты или приходят при вашей поддержке. И они же собираются вас, так сказать, отлучать там, от родного языка там, и так далее. Или, ну, в принципе, все правильно. Мы живем на Украине, значит, государственным языком должен быть украинский. Говорю, странно, в Австралии государственный не австралийский, и в Канаде государственных два, но ни один из них не канадский. И даже в Швейцарии нет швейцарского языка, хотя там государственных 4. Но на Украине должен быть украинский. Ну ладно, должен быть украинский. Но вы понимаете, в чем парадокс? Вы все время говорите по-русски. Но вы хотя бы между собой тогда общаетесь на украинском. А мы потом будем. Вот сейчас немножко подучим, а потом будем. Ну, говорю, хорошо. Прошло 10 лет, я сейчас читаю их статусы в Фейсбуке, потому что так-то пообщаться уже не могу лично, да? И вижу, они вдруг начали страдать. Они вдруг начали писать, что повальная украинизация и требования везде и всюду говорить на украинском языке. Она просто оскорбляет чувства патриотов Украины, которые говорят по-русски. И не надо их принудительно переводить на украинский язык. Теперь это стало доставать их. Потому что раньше они, кстати, вместе с фашистами боролись против антифашистов. Но когда антифашистов они загнали за Можай и рассажали под тюрьмам, тогда уже, кстати, начали выяснять, а кто, собственно, больший фашист, кто меньший фашист. Да? Значит, и тогда это стало наступать уже им на горло. Но теперь, извините, у них тоже выбор небогатый. Или в тюрьму, или пусть учат.
Ну, это ситуация, это, мягко говоря, это сегодня они что-то там...
А завтра у этой страны нету. Дело в том, что может нарисовать какие угодно красивые схемы, да? Значит, можно там придумывать языки, значит, но любое государство существует только до тех пор, пока у него есть внутренний экономический ресурс. Если этого нету, государство не может жить, даже в долг. Не может долго жить. Вас могут содержать там 3, 5, 10 лет. Особенно, если вы Грузия. Еще лучше, если Лесото. Население совсем мало. Да? Но если вы Украина, там, Франция или Германия, вам могут один раз в жизни придумать план Маршалла. И то не всегда и не всем. Значит, но это не будет продолжаться вечно. Вам все равно надо создать какую-то собственную экономическую базу. А действия украинских властей на протяжении последних 25 лет направлены на уничтожение собственной экономической базы. Почему? Потому что в чем же заключается парадокс? Они говорят, Запад нам поможет, Запад даст кредиты. Да, Запад давал кредиты, сейчас уже не дает. Но давал. Но для того, чтобы работала экономика, мало дать деньги. Деньги мне дали, я их проел, и завтра прихожу и говорю, дайте еще, правда? Значит, мне надо, чтобы я сам зарабатывал. А для того, чтобы работала экономика, значит, необходимо взаимодействие с российской экономикой. Здесь рынки, здесь партнеры, здесь совместное производство. На все, что теоретически можно продавать на мировых рынках, это капля в море. И причем, опять-таки, без ориентированной на Россию части экономики, и это схлопывается. Значит, но Запад дает кредиты только за то, чтобы Украина рвала экономические связи с Россией. И получается, что она сама же уничтожает основы своей государственности. То есть, если у вас нет экономики, то завтра вам просто не за что жить. Вам не за что платить зарплату армии, вам не за что платить зарплату бюрократическому аппарату, вам не за что содержать бюджетников. А потом происходит так, как когда-то произошло в республике Заир, где было крупнейшее африканское государство с устойчивым диктаторским режимом, который опирался на одну партию, в которую все население Заира записывалось от момента рождения. И все у них было хорошо. до тех пор, пока не кончились деньги на содержание этого государства. Как только кончились деньги, в течение одного месяца какие-то там мелкие партизаны, сидевшие на угандийской, по-моему, границе, вдруг взяли столицу и захватили всю страну. И режим поменяли, и название страны поменяли, все поменяли. Не могу сказать, что там после этого стало лучше, но режим поменялся. Вот. На Украине, в принципе, происходит сейчас то же самое. То есть у государства нет денег даже на содержание тех самых боевиков, которые привели к власти нынешний режим. Боевики идут кормиться в регионы так, как они умеют, при помощи автомата. Угу. Ну, пока они ходили в Донецк и в Луганск, было понятно. Там сепаратисты, они идут убивать сепаратистов, грабят их имущество. Это, конечно, нехорошо, но что не бывает во время гражданской войны. Да? А тем более, что они же, это же не гражданская война, они же вообще воюют с Путиным. Так что трофеи, это, святое, значит, да, это само собой разумеется. Но когда они стали так же вести себя там, в Херсонской области, в Ровенской области, там, в Ивано-Франковской области, это стало вызывать вопросы. А нас за что? Мы же вроде бы как свои, да? Ну и, соответственно, вот эти вот неконтролируемые, они же, когда они еще убивали там, в мае, в июне месяце жителей Донбасса, они вроде бы как были добровольцами, а по сути дела незаконными вооруженными формированиями, ну просто бандитами. И государство тогда могло разводить руками и говорить, ну что мы можем сделать? Вот народ поднялся на защиту страны, а армии у нас нет. А сейчас они их всех зачислили в МВД и в армию. Угу. И то есть получается, что это бандиты уже под государственной крышей. Причем государство говорит, послушайте, так они же нарушают ваши же законы. А государство не может существовать без законов. Если МВД от имени государства нарушает законы этого же государства, если армия от имени государства нарушает законы этого же государства, и у государства еще и нет денег на их содержание, а власть настолько неавторитетна, что когда она начинает там что-то пищать по поводу того, что это вроде бы как неправильно, они тут же говорят, сидите там тихо, потому что мы сейчас в Киев придем. Ну, может быть, и не придут, но говорить-то говорят, и им за это ничего не бывает.
Но в целом могут прийти?
Ну, в целом могут. Если бы у них был бы один Гитлер, они бы давно пришли. Но проблема Украины, я об этом тоже не один раз говорил, на Украине нет одного Гитлера, и не может быть.
Почему?
На Украине, а потому что на Украине как два украинца от Гетмана, да, так у украинских фашистов тоже. На, это самое, на 50 тысяч фашистов 51 тысяча Гитлеров. То есть там каждый сам себе Гитлер. Значит, там масса этих групп, группочек, которые помимо того, что они там воюют с русскими, с ватниками, с колорадами, с сепаратистами, там, с кем угодно, они еще и друг друга не очень любят.
Немножко, да.
Да, потому что одни там, значит, немножко арийцы, угу. Другие немножко не арийцы. Третьи жидобандеровцы, четвертые там еще кто-то. Ну и в основном они же, опять-таки, сражаются за чисто конкретные имущественные интересы. То есть, по большому счету, у них постепенно возникает региональная привязка, где местные бандиты под фашистскими знаменами, которых вроде бы как легализуют как серьезную политическую силу, просто входят в контакт с местным бизнесом, начинают защищать его интересы. Точно так же, как боевики Коломойского сжигали Одессу. Не потому, что Коломойскому не нравятся одесситы. Коломойскому нужен был одесский порт для того, чтобы вывозить через него свои ферросплавы и продавать в Европе. После этого там появился человек Коломойского палица. Но поскольку одесский порт нужен был не только Коломойскому, но и Порошенко, то после этого развернулась упорная борьба. В конце концов, значит, посол Соединенных Штатов принял решение в пользу Порошенко. Коломойский ушел даже с поста губернатора Днепропетровска, хотя контроль над городом не потерял. Но контроль над Одессой потерял. Там появился Саакашвили вместо палицы.
Как все непросто. Ёлы-палы. Меня вот, ну, наверное, гадость скажу. То есть, когда вот смотришь на наших так называемых политиков, когда там уже цензурных слов не остается вообще, что ж вы творите-то, ёлы-палы. Потом посмотришь, что творят на Украине, и, ё-моё, оказывается, у нас еще все вот не настолько плохо, как, наверное, у нас может быть. В общем.
Так я всегда говорил, что самый мерзкий российский олигарх, самый мерзкий коррупционер по сравнению с выдающимся украинским политиком, это все равно, что Монсеррат Кабалье с клоуном провинциального цирка. То есть, если он для того, чтобы создать прочное российское государство, для того, чтобы народ полюбился с любую власть, ничего другого не надо, только показывать в прямом эфире Украину. Они, кстати, поэтому и запрещают работу оттуда российских телеканалов. Им же говорят, мы же ничего от себя не придумаем. Мы ставим камеру и вас показываем. Угу. И даже молчим. Угу. Они говорят, не надо. Мы сами будем показывать так, как нас правильно надо показывать.
Ну, тут не поспоришь, подход совершенно верный. А вот говорят, я так слышал, опять-таки, что деятельность там, ну, трансляцию российских каналов запретили там официальным каким-то путем, где там, видимо,
ну, запретили давно
трансляторы. А через спутники народ смотрит?
Смотрит.
Через интернет?
Смотрит и через спутники, и через интернет.
А что говорят в целом? Во что они верят?
Ну, опять-таки, так это зависит от политической ангажированности народа. Угу. Там одни эти самые там, мои знакомые говорят, что вот, смотрим, интересуемся, вообще не понимаем, как можно, сказать, нести такую чушь, как в эфире российского телевидения несут люди, которые там выступают от имени неких украинских экспертов. Да? А есть другие, которые, допустим, про меня пишут, он учит Кремль, как нас бомбить правильно. Я вообще-то никогда не учил ни Кремль, и тем более никого никогда не учил, как правильно бомбить.
Да,
я в этом деле вообще не разбираюсь, как бомбить правильно, я никогда в авиации не служил. Вот. Но, тем не менее, есть такой взгляд на вещи.
Ну, касательно экспертов, я не знаю, по-моему, первое, оно же ключевое, что людей приглашают. Где наш любимец Слава, коротко постриженный, всегда может сказать то, что он хочет и то, что он думает. Способы ведения дискуссии какие-то странные у него, правда, но тем не менее, и говорит он не то, что нам хотелось бы слышать, по всей видимости, но тем не менее, его же зовут, и он говорит, я не знаю, какие он там позиции на Украине занимает.
Наоборот, как раз, вот, как раз на Украине по этому поводу очень сильно переживают, потому что я уже неоднократно читал на украинских сайтах, это правда не во всем соответствует действительности, там, в том, что касается, допустим, Славы, это соответствует действительности, там еще пара человек, значит, допустим, в том, что касается Леси там, или Карасева, не совсем, потому что там пишут, ну, в Россию специально приглашают людей, которых на Украине никто не знает. Ну, а, допустим, Славу и Воронину украинцы действительно никто не знает. А там Карасева и Лесю знают на Украине. Да? И которые за деньги Кремля несут там чушь и позорят Украину, значит, для того, чтобы создать у россиян превратное впечатление о том, что на самом деле происходит в стране. Но я всегда в таких случаях говорил, ну, послушайте, вы же можете прислать любых других экспертов.
Так точно.
Вас же не ограничивают. Пришлите кого хотите, но другие не приедут. И их не пришлют, потому что другие вынуждены будут защищать украинскую позицию, так же, как защищает Слава Кофта. Может быть, немножко более выдержанно, там, может быть, используя другую аргументацию. Но тем не менее будут говорить то же самое, потому что ведь в чем парадокс? Можно как угодно там клеймить Кофта позором и нехорошими словами, можно говорить, там, что он провиню, значит, но он-то говорит то же самое, что говорит Порошенко, он говорит то же самое, что говорят депутаты Верховной Рады, он говорит то же самое, что говорит премьер-министр. Он буквально просто ретранслирует их слова, поэтому с этой точки зрения его обвинить-то не в чем.
Известный он, неизвестный, по-моему, никакой роли не играет. Ну, наверное, для людей верующих, которым нужен некий мега-авторитет, и только тогда то, что он говорит, имеет какой-то смысл.
Нет, просто более профессиональные люди могли бы это подавать немножко более нейтрально. Ну, то есть, они бы говорили бы то же самое, но более завуалированно, так что средний зритель не всегда бы понял, что они говорят.
Ну, тут, по-моему, вот как мне кажется, я, так сказать, с одной стороны, из интернетов на это дело смотрю. Это давно, в 2004 году, да, когда устроили первый Майдан. Ну, там сайт у меня сильно посещаемый, масса народу, все задают вопросы. Поскольку большинству граждан нужен некий авторитет, который знает больше тебя, там разбирается лучше, он тебе даст ответ, а ты его дальше можешь повторять уже. Вот авторитетный человек сказал. Начинают задавать вопросы. Дмитрий, а что вы думаете, вот как это вообще происходит? Ну, я, как бывший милиционер, мне сразу интересно, кто у вас там порядок обеспечивает, расскажите. Там не всякая милиция сможет организовать порядок при таком скоплении граждан. Откуда палатки? Почему все одинаковые? Почему пьяных нет? куда они все ходят, гадят, кто сортиры вывозит, сколько это стоит, вот это вот жратва, медобслуживание, туалеты, сцена, у всего есть цена. Ну, не может быть, чтобы это стоило даром. Не надо мне рассказывать, что это бабушки принесли там пирожки. Ну, принесли, я согласен, да, бабушки сердобольные принесли.
Но они же это сами себе рассказывают.
Да. Но это стоит сотни тысяч долларов. И обучить такой дисциплине, обратите внимание, что ни у вас такой армии уже нет, ни у нас ее нет. Обучить вот этой логистике, что когда привозить, как строиться, куда бежать, за что хвататься, наши люди не могут, ваши тем более. Кто стоит за спиной, кто дал деньги, кто все это организовал туда-сюда. И тот, значит, они начинают строчить ответы. Ну, там новость, комменты. Все они вот как под копирку. Дмитрий, очень сильно вас любим, безумно уважаем. Там какие-то фильмы вы перевели, мы вообще в восторге. Но, Дмитрий, вам надо задуматься о том, что на самом деле все немножко не... Ну, и дальше уже пространно это. То есть... Используется, ну я вижу, что людей учили как надо, засвидетельствуют почтение, там, поздоровайся, веди себя вежливо, а дальше уже там втирай что-то свое, желательно как-то аккуратно, обтекаемо. Ну, у них есть, ну как это, условные методички, в рамках которых они действуют. У Славы тоже, безусловно, есть. Славу научили, натаскали. Он выступает вот в таком вот ключе. Ну, местами не сдерживается, потому что методичка не работает. Начинают кричать. Ну...
Нет, ну, во-первых, не всех научили, натаскали. Я вот, кстати, думаю, что вот те, которые в последнее время появились, да, там тот же Слава, та же Воронина, значит, они, те, кого не успели хорошо научить натаскать, значит, а как это самое, как в 41-м, да? Винтовку в руки и на фронт. Три патрона отстрелял и давай, можешь танки взрывать.
Да будешь в бою.
Потому что совершенно простая ситуация. Да? Людям говорят, смотрите, вы, там, ваша власть сожгла людей в Одессе. Они начинают в ответ кричать. А что вы сделали в Грозном? А что вы сделали там? Что вы сделали там? А на себя посмотрите. Ну, понятно, что они выступают ведь не перед украинской аудиторией, они выступают на российском телевидении. На российском телевидении, очевидно, этот визг не будет работать. Более того, он будет настраивать аудиторию против них. Любой человек более-менее сообразительный, без всякой методички, сказал бы, ну да, был эксцесс, да. Признаем. Но, во-первых, расследование ведь идет. Идет. Ну да, еще на самое. Там, кстати, есть задержанные. Можно же не говорить, что задержанные – это все, кто спасся из Дома профсоюзов, а не те, кто сжигали. Да? Ну, вот есть задержанные, идет расследование. Этим занимается милиция, а потом будет суд. Суд вынесет вердикт. Мы же не можем давить на них. Да? Мы же не можем говорить, дайте нам виноватых сегодня на завтра. Тут можно было бы сказать, вот помните, сколько искали убийц Политковской? Но нашли же, нашли, ничего, посадили, никто не помнит. Ну, и здесь найдут, все нормально. Да, там, ну, понимаете, ведь вот только 21 числа февраля месяца сбежал Янукович. Только были проблемы с Крымом, да, Украина чуть не... Уже были проблемы на Донбассе, уже начали стрелять потихонечку в это время, да, там. Опять же, можно не говорить, кто. Это можно потом выяснить. И вот, да, ну вот так сложилось, совершенно неконтролируемые люди в Одессе, да, они туда приехали, да, они боялись, что там будет угроза украинской государственности, да, они боялись, что там будет второй Донбасс, и вот они это сделали, а мы сейчас, мы вот пытаемся как-то из этого выйти, из этого положения. Это бы по-другому воспринималось аудиторией.
Сейчас вы их научите вот. Как надо.
Тот, кто умеет, того учить не надо. Они сами говорят, но они не поедут это делать просто потому, что они понимают, что Украине долго не жить. А потом им надо будет приходить и говорить, мы всю жизнь боролись против Майдана. Мы выступали против. Значит, и теперь, пожалуйста, мы хотим вот там, Кремль, дай покушать. Ну, тут примерно так. Значит, они же уже неоднократно меняли, кстати, сторону, которую они обслуживали там же, там, в течение украинских, кстати, политических передряг. И сейчас поменяют. Поэтому они стараются сильно не отсвечивать. Сидеть тихо. Да, они говорят то, что надо. Но они это говорят на украинских телеканалах, которые никто не видит, никто не смотрит, которые им потом в вину никто не поставит. По крайней мере, они так рассчитывают. Они не выступают с какими-то громогласными заявлениями. Ну, а эти, которые сюда приезжают, ну, ради бога.
Вот они и сидеть и будут, если что. Печальная перспектива. А вот, собственно, война, она как вообще идет? То есть, вот совсем недавно там какие-то телодвижения все время происходили. Все влезали в какие-то котлы, котлы ликвидировались. Одни ехали туда, другие там атаковали Дебальцево. В общем, какой-то движняк, так его назовем цинично, происходил. А теперь все как-то замерло. Нам в телевизоре чего-то не показывают? Или там действительно ничего не происходит?
Во-первых, там постоянно происходит, там постоянно стреляют, да? Но там нету таких крупных наступлений или попыток наступления украинских войск, как были летом 2014 или зимой 2015 года. С моей точки зрения, я не берусь, конечно, проникать в мозги Порошенко и его товарищей. Насколько я понимаю, летом 2014 года была сделана первая попытка, значит, просто задавить силой республики. Причем в Киеве, значит, были уверены, на каком-то этапе вернее, у них появилась уверенность, что Россия не вмешается. И поэтому они перешли от таких вот точечных столкновений, когда они там толклись чуть ли не месяц под Славянском, когда они потом очень медленно там продвигались по тем самым, они перешли к серьезным массовым атакующим действиям. Практически они разрезали территорию ДНР, ЛНР на несколько частей. Практически они ее уже отрезали от границы. Там оставался, по-моему, в Извалино единственный погранпереход, который более-менее контролировался, тот постоянно был под обстрелом. Значит, и действительно, уничтожение республик было вопросом нескольких недель. Но тут случилось чудо. Да? Внезапно ополченцы нашли где-то вот на оставшейся территории сотни орудий крупных калибров, снарядов к ним, танков там, и всего остального. Значит, мы знаем, что Россия, безусловно, не вмешивалась, и войск ее там не было, и даже военных советников. Но вот это чудо случилось. Да? Мало ли что там в Донецке не бывает. Там шахты глубокие, там много чего лежит. Вот. И при помощи всей этой техники, которые непонятно как научились управлять, но они же люди талантливые. Значит, они первый раз разгромили украинскую армию. Значит, после этого был первый Минск. А первый Минск от России фактически заключал господин Зурабов, который, в принципе, сами пункты изложил правильно. Но вот их очередность вызывала некоторые вопросы, которые позволяли Украине, во-первых, надеяться на решение конфликта в свою пользу, во-вторых, предположить, что все-таки Россия Донбасс уступит. Только вот сейчас немножко, так сказать, поговорят, а потом можно будет решить вопросы. В Киеве тогда открытым текстом говорили, что мы сейчас как в Хорватии и сербской крайне, сейчас немножко подождем. И в феврале месяце они попытались еще раз. Вот, попытались, опять-таки, там под Дебальцево у ополчения не получалось, там раз и получилось. Не будем выяснять, почему, но получилось. И вот после этого Киев, которому воевать надо, по-другому не может. На самом деле смысл существования этой власти – война против России, если не получается против России, хотя бы против ополчения в Донбассе. Значит, но он уже воевать боится. То есть он каждый день он идет к войне. Причем, более того, начиная с февраля месяца, в общем-то, украинская армия постепенно становится слабее и слабее, она просто разлагается. Во-первых, потому что слабеет государство. И в политическом плане государственная власть постепенно утрачивает жесткий контроль над регионами. И в экономическом плане слабеет. И во внешнеполитическом, показатель с августа месяца 2015 года МВФ денег не дает. То есть армия постоянно слабеет, но необходимость для государственной власти в Киеве в войне постоянно возрастает. Потому что война – это последний аргумент этой власти, который она может предъявить своему собственному населению. Почему надо сплотиться вокруг нее? Почему ее надо не свергать, а сохранять? Это война на Юго-Востоке. Так вот, они, с одной стороны, понимают, что воевать надо, причем желательно еще вчера. А с другой стороны, воевать боятся, потому что они понимают, что следующее нарушение Минских соглашений, после того, что они учинили в 2015 году, может для них кончиться очень плохо. То есть они не знают, где в следующий раз остановится это ополчение, которое имеет обыкновение, значит, какой-то короткий критический период внезапно вырастать, причем как численно, так и технически. То есть у него завтра и авиация может оказаться больше, чем в России.
Внезапно?
Да, ну, так сложилось. Откуда мы знаем? Там, в конце концов, на Украине когда-то базировалась стратегическая авиация. Если у ополчения появятся стратегические бомбардировщики, я, правда, не знаю, куда им летать, ну, тоже, наверное, найдем разумное объяснение, где они там взялись. Ну, тем более, что штурмовик они уже один нашли, да? А там же все размножается почкованием. Так вот, они судорожно боятся, что если они инициируют конфликт своим собственным наступлением, то, во-первых, Европа им уже однозначно сказала, что они не будут на это закрывать глаза и не будут делать вид, что виноваты все. То есть Европа может просто не пойти на третий Минск. А тогда они остаются один на один с ополчением, подчеркиваю, даже не с Россией, с ополчением. Как там это ополчение растет и почкуется, это никому не известно, но они остаются один на один с ополчением, которое может наступать долго, может наступать коротко, но тогда оно наступать все равно будет. И тогда они будут терять территории, более того, тогда уже их военное поражение, ведь их же не только во внешнем плане, их и во внутреннем плане спасало что? Они терпят военное поражение, но Запад их поддерживает, и поэтому их внутренние силы, которые готовы использовать это военное поражение для того, чтобы против них выступить и сказать, ребята, но вы не умеете управлять, пусть вместо президента Порошенко управляет страной маршал Семенченко, да, там, или какой-нибудь там генералиссимус Ярш. Тогда этих ребят уже ничто сдерживать не будет. Причем своя армия бежит с фронта в столицу наводить порядок значительно быстрее, чем наступает чужая. Потому что чужой-то надо закреплять занятые территории, а свою ничего не сдерживают. Наоборот, чем быстрее убежит, тем и лучше. Они всего этого боятся. И они находятся вот в таком вот очень шатком положении, да, поэтому они периодически устраивают провокации, периодически устраивают обстрелы. Я не думаю, что они еще уже второй год находятся в плену заблуждения, что можно спровоцировать ополчение на наступление, значит, и всю вину свалить на него. Но им просто делать больше нечего. То есть так они хотя бы периодически говорят, вот смотрите, там обостряется ситуация на Юго-Востоке, там сейчас опять сейчас будет война, там мы уже знаем, что Путин перебросил с Камчатки еще 4 танковые дивизии. Вот-вот, вот там уже этот бронированный кулак создан, сейчас они будут наступать на Киев. А если они будут сидеть тихо, то тогда просто эта армия там в окопах окончательно сопьется.
Ну, что касательно шахтеров, парикмахеров и таксистов, то, в общем-то, когда конфликт начался, от нас уехало, ну, среди моих знакомых много добровольцев поехало из числа бывших служащих МВД, бывших служащих вооруженных сил, много туда поехало. Все, однако, вернулись обратно. Ну, там, за редким исключением, кто, так сказать, по причине смерти вернуться не может. Все вернулись обратно. Все, так сказать, кто участвовал из таких там яростно идеологических соображений, они ругались, что типа нас оттирают, вообще нехорошо все. Формируют из каких-то местных, которым на все это плевать. Мы приехали идейные помочь и действительно помогали. Но теперь мы, оказывается, не нужны. Когда там самый, так сказать, переломный момент был, мы все сделали, а теперь мы не нужны, а у них своя армия. Ну... В общем-то, есть, как бы это сказать, подозрение, что армия, в отличие от вольницы, она воюет несколько не так и создана несколько для другого. Но у нас, вот я к чему, у нас такие бродили слухи, что их используют, Донецк и Луганск используют как некоторую, так сказать, там карту для розыгрыша Крыма. Что типа вот Крым наш. А это можете забрать, это нам не интересно. И вот его для торга, для какого-то используют. Но поскольку в связи с тем, что мы разведсводки не читаем и ничего понять не можем, используют, вроде не воюют, вроде танки мы туда не загнали, самолеты туда не полетели, народ там как-то сам отбивается. А почему они тогда на Крым не нападут, если вот они там все время обстреливают, а здесь они ничего не делают. Там опасно, что ли?
Ну, потому что если они нападают на Крым, они нападают на территорию России. И это не важно, что Украина не признает Крым российской территорией, даже не важно, что там Европа и США не признают это российской территорией. Они и Прибалтику не признавали в своей территории Советского Союза, но тем не менее они ведь не плавали и не летали туда, как хотели, да? Здесь то же самое. Атака Крыма – это атака российской территории со всеми вытекающими отсюда последствиями. А в Донбассе гражданская война. Причем независимо с точки зрения Киева вообще антитеррористическая операция. И независимо от того, там, сколько там на самом деле находится военных советников, да, из России, чем они там вообще занимаются, значит, это совершенно другая ситуация. Донбасс признается частью Украины всеми. Поэтому там они могут в плане военном, значит, пока что суетиться. Ну, пока они, по крайней мере, не отвергли Минские соглашения, то, значит, пострелять иногда могут. Да? Вот. Будут наступать, будет другая ситуация. А что касается там, поиграть Донбассом в обмен на Крым, а это невозможно. То есть люди, которые говорят, что там хотят Донбасс разменять на Крым и так далее, это люди, которые просто не очень хорошо знакомы с международным правом, с одной стороны, с другой стороны, не очень хорошо знают украинскую конституцию. Значит, потому что, ну, можно было бы предположить, да, что там Россия предложит Соединенным Штатам, а давайте-ка вы признаете Крым нашим, да, а там за Донбассом мы как-нибудь порешаем. Значит, но до тех пор, пока претензии Украины на Крым не сняты, да, любое признание любым количеством государств его, а скорее всего де юре оно все равно не произойдет, а де факто оно и так состоялось, значит, оно не несет за собой окончательного решения проблемы с точки зрения международного права. Это все равно является тогда спорной территорией, находящейся под контролем России. Значит, точно так же, как вот никто же не оспаривает нашего суверенитета над островами Малой Курильской гряды. Но Япония считает, что это ее северные территории. И эта проблема может существовать столетиями. Вот. Для того, чтобы Крым перешел из состава Украины в состав России, значит, юридически корректно, есть три варианта. Украина сама в соответствии с внутригосударственными процедурами отказывается от Крыма и передает его России. Такое решение принимает Совет Безопасности ООН, который на это уполномочен в принципе. И Украина исчезает как государство, тогда некому предъявлять претензии на Крым. То есть, или она переучреждается, но уже в новом составе, без Крыма. Да? Значит, отказаться от Крыма Украина не может. Даже если бы этого завтра захотел Порошенко и вся Верховная Рада, в соответствии с внутригосударственными процедурами изменение территориальных границ государства происходит только по решению референдума. Значит, общенациональный референдум не проголосует, не даст нужного количества голосов за то, чтобы отдать Крым. Значит, Совет Безопасности ООН Крым России не передаст. Вот. Значит, остается третий вариант. Либо исчезновение Украины, либо переучреждение украинского государства, то есть новое государство в новых границах без Крыма, или несколько новых государств в новых границах без Крыма. Значит, как понимаете, Донбасс здесь никакой роли не играет, даже наоборот. Донбасс стимулирует процесс переучреждения украинского государства. Более того, Минские соглашения фактически и являются стартом переучреждения украинского государства, потому что Украина должна принять новую конституцию, в которой предусмотреть свое федеративное устройство. Дальше мы прекрасно понимаем, что если федеративное устройство, пусть оно будет называться децентрализацией, можно предоставить Донбассу, то его можно предоставить всем остальным. А значит, все остальные региональные элиты тоже скажут, что мы тоже так хотим. А тогда надо опять-таки составлять новую конституцию на основании свободных воль свободных регионов. А тогда уже какие регионы вошли в новое украинское государство, такие и вошли. Угу. А Крыма там точно не будет. Да? Угу. Но это процесс длительный, он, скорее всего, нереализуемый. Потому что Украина, украинское правительство не может пойти на выполнение Минских соглашений, только они начнут их выполнять. Значит, у них сразу же возникнут большие внутриполитические трудности. Их просто начнет подпирать, значит, местная нацистская массовка. Более того, они прекрасно понимают, что чем ближе они к выполнению Минских соглашений, тем ближе они к тюрьме. Потому что выполнение Минских соглашений предполагает создание федеративной Украины с высокой ролью, собственно, регионов и Донбасса в частности. Это предполагает возвращение к активной политической работе тех политиков, которые они вычеркнули, тех партий, которые они запретили, и тех людей, которые сейчас сидят в тюрьме. Но а если эти все люди выходят, возвращаются и начинают работать, то при том авторитете, которым сейчас обладает украинская власть, шанс, что на ближайших же выборах, которые обязательно пройдут, потому что новая конституция, новые выборы, они вылетят из этих кабинетов 100%. А дальше возникает вопрос, ребята, а кто будет отвечать за десятки тысяч смертей, которые уже случились? А кто будет отвечать за отдачу преступных приказов армии, которая использовала авиацию и артиллерию против собственных городов? За это должны отвечать те люди, которые в это время находились в Верховной Раде, в правительстве, которые работали президентом. Все. И вот для них, для всех светит тюрьма, причем хорошие пожизненные сроки такие.
Прогнозы – дело неблагодарное, но вот мы, опять-таки, со стороны российского простолюдина, у нас все без передыху орут. Вот лето кончится, они там все сдохнут, мы им выключим газ. Лето кончилось, никто не сдох. А вот Новый год, зима, все сдохнут к весне, мы им отключим газ. Что-то опять не сдохли. А вот год пройдет, вся эта экономика их накроется медным тазом. Год прошел, ничего не накрылось. И, в общем-то, уже, как мы замечаем, практически третий идет. А все что-то, ну как у Бармалея было, что-то ваше добро побеждает, побеждает, а победить никак не может. Какие-нибудь сроки?
Ну что ж, мы же сейчас в Питере находимся, да? Если я не ошибаюсь, блокада началась в сентябре 1941 года, там где-то в конце месяца. Прорвана была в феврале-марте 43-го, а окончательно снята в 44-м. Значит, после блокады здесь жили люди. И более того, здесь воевала крупная армейская группировка. Да? Но умерло очень много. По самым скромным данным 600 тысяч, по самым нескромным свыше миллиона. В советское время давали среднюю цифру в 900 тысяч человек. Да? Значит, можно сказать, что Ленинград не вымирал? Нельзя, наверное. Конечно. Ленинград вымирал. Да? Вот давайте посмотрим на современную Украину.
В
да?
моей коммунальной квартире у меня 20 комнат. Квартира была, я там жил. Там до войны жило 88 человек. После войны осталось 3. Нельзя сказать, что не вымер.
Там говорю, вымирал, да, но не вымер. Вот. Давайте посмотрим на современную Украину. Блокады нету, правда? Значит, то есть там есть что пить. Может быть, проблемы с работой, там, с торговлей и так далее. Но во всяком случае, ну, казалось бы, народ должен как-то плодиться и размножаться. Значит, в 2014 году, на момент переворота, население Украины насчитывало почти 46 миллионов человек. Это уже было значительно меньше, чем в 1991, тогда было 52 миллиона. Но за 23 года оно сократилось ориентировочно на 6 миллионов человек. Значит, в 2014 в марте ушел Крым, почти 2 миллиона. Значит, 44. Угу. На территориях Донецкой и Луганской областей, которые были, вернее, не были подконтрольны Киеву, до войны проживало 4,5 миллиона человек. Значит, сейчас там осталось около 2 миллионов. Остальные пополам разъехались кто в Россию, кто на территории материковой Украины. Значит, общее население, значит, должно сейчас примерно составлять порядка 42-43 миллионов. Значит, даже если без Донбасса, без тех людей, которые сейчас живут в ДНР и ЛНР, но которые украинские граждане, должно составлять ну, порядка 40 миллионов, 40-41 миллиона. А оно составляет, по оценкам, от 33 до 35 миллионов. То есть 5-8 миллионов просто потерялось. Да? Да, они не умерли в основном. Нет, некоторые погибли, некоторые умерли. Но население Украины сокращается со скоростью там, от 300 до 500 тысяч человек в год. Это те, которые погибают, умирают. Да? А вот эти вот 5-8 миллионов, они просто уехали, не покинули территорию страны. И это произошло в течение неполных 2 лет. Значит, если мы 35 поделим на 8, то мы получим примерно 4, то есть не 4, 8 лет, да, в течение которых Украина должна такими темпами просто обезлюдить. Ну, понятно, что больше уезжает сразу. Потом, если не происходит каких-то уж совсем выдающихся эксцессов, то этот поток постепенно иссякает и так далее. Но, тем не менее, шансы потерять за ближайшие 4-5 лет еще 8 миллионов, у Украины тоже есть. Да? То есть, страна исчезает буквально на глазах. Причем исчезает не как территория, да? Не потому, что у нее забрали там Крым там, или Донбасс, или еще что-то. Она исчезает именно как население на глазах. Вот, поэтому говорить о том, что Украина совсем уж не вымирает, да, это ну, немножко грешить против истины.
Я бы еще добавил, наверное, что все-таки способен сняться и куда-то уехать на заработки. Да? Ну, будем считать, что большинство едет на заработки. Способен сняться и уехать не самый тупой гражданин страны. Во-первых, у него руки растут оттуда, откуда надо. Во-вторых, он полон решимости, не боится трудностей и... как мне кажется, в общем-то, мог бы приносить серьезную пользу на родине, если бы там у него была работа, нормальный заработок, и не надо ему никуда болтаться. То есть, это выезжает наиболее ценная часть трудового населения, хорошо обученные, имеющие специальности, и находящие работу себе где-то за кордоном, неважно, в России это, не в России, а что же остается тогда? Пенсионеры и дети. Нет,
но дело в том, что от 3 до 6 миллионов населения Украины и так постоянно пребывали на заработках. Но это люди, которые выезжали, возвращались там, значит, в основном. Угу. Потому что часть уехала давным-давно и не вернулась. Значит, а сейчас мы говорим о том, что просто 8 миллионов потерялось. То есть те, которые там 35 остались, там тоже еще кто-то на заработки выезжает, просто потом он возвращается на территорию страны. А эти просто потерялись, их там нету, и они, судя по всему, уже не вернутся. Потому что это люди, которые ну, поняли, что здесь
ловить нечего.
Не просто ловить нечего, здесь опасно становится. Им, их детям. Значит, то есть есть угроза жизни. Да? Вот. Ну и тем более, что там и жить не за что. Ну и опять-таки, ну, когда ваших детей начнут значит, учить этому самому галицийскому суржику, рассказывать, что это украинский язык, значит, украинской истории значит, и всему остальному, я думаю, что у многих, кстати, сразу исчезает желание находиться на этой территории, даже если лично им в физическом смысле ничего не угрожает. Вот. То есть это люди, которые еще и покинули эту территорию не частично по экономическим, частично по политическим причинам, и многие из которых уже никогда не вернутся.
Ну, подводя итог, по всей видимости, нельзя не отметить одно, что, видимо, России как таковой, то есть вот с моей точки зрения, Майдан и первый, и второй, это были такие репетиции того, что должны организовать у нас, смести власть здесь, порвать все точно так же на куски. Ну вот, мне кажется, что нам очень сильно повезло, что у руля Украины стоят вот такие граждане, а не какие-то другие. Вот какие-то они местами неадекватные, местами бестолковые, чудовищно жадные. Были бы умные и целеустремленные, я боюсь, кранты бы уже и Украине наступили давно, в самом худшем варианте, и нам.
Знаете, я не люблю подвижные игры, там футбол, хоккей не смотрю, но... В детстве у меня папа и дедушка очень любили этих смотреть по телевизору, и поэтому я хорошо помню, как кричал Озеров: «Если не забиваешь ты, забивают тебе». Ну вот если Украина на российских проблемах 90-х годов ничему не научилась, то у России появился шанс научиться на проблемах Украины 2000-х или там 2010-х.
Печально все это, печально, ибо... То есть мы-то через телевизор смотрим и, в общем-то, только вздыхаем, охаем-махаем, а в кого-то ежедневно лупят из гаубиц, не жалея ни баб, ни детей и вообще никого. И как до такого можно доводить, я не знаю вообще. Будем надеяться, что рано или поздно все прекратится. Хотелось бы, конечно, чтобы рано.
Ну, рано или поздно все прекращается.
Спасибо, Руслан Владимирович.
Вам спасибо.
Очень интересно. Приходите к нам еще.
Буду в Питере, приду.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.